В эфире программа Екатерины Шульман «Статус».
Здравствуйте, в эфире программа «Статус», программа, которая выходит на трех YouTube-каналах. На канале Екатерины Шульман. Здравствуйте, Екатерина Михайловна.
Добрый вечер.
На канале «Бильд на русском» и на канале «Живой гвоздь». А сегодня еще и «Живьем в Белграде». Если сегодня будет меньше онлайн-зрителей, то мы знаем, почему.
Итак, они все здесь, в зале.
Дорогие друзья, мы очень надеемся, что сегодня все рубрики будут на месте, поэтому начинаем.
Не новости, но события.
Итак, начинаем мы с событий, с одной стороны, чрезвычайных и экстраординарных, с другой стороны, в общем, довольно сильно напоминающих то, о чем мы в наших эфирах уже говорили. Довольно трудно на сегодняшний день сложить какую-то логичную, внутренне непротиворечивую картину того, что случилось в Дагестане, но, опять же, в самых общих чертах и не будучи специалистом именно по этому чрезвычайно сложному, очень многообразному региону, можно сказать, что это, в общем, похоже на рейд, это похоже на, скажем так, скоординированное нападение с разных сторон, нападение на церковь, на синагогу, убийство православного священника, перестрелка с правоохранителями и какие-то не очень понятные налеты на российско-абхазской границе. По стилистике это действительно напоминает то, что, в общем, происходит время от времени на Кавказе с участием радикальных религиозных группировок. И трудно не выстроить это событие в один ряд с предшествующими двумя, с теми, которые, в общем, в момент происхождения, когда они происходят, привлекают много внимания, но благодаря специфике нашего информационного пространства довольно быстро забываются. Это теракт в Крокусе и это захват заложников в ростовском СИЗО. Есть и еще одно событие, которое также довольно, так сказать, плотно забыто, но тем не менее, которое теперь задним числом выглядит, возможно, частью той же самой цепочки. Это махачкалинский погром. Если вы помните, мы с вами возвращались к этому событию некоторое время назад, совсем недавно, в одном из наших последних выпусков, именно потому, что вот эта специфическая забывчивость, это рождение заново каждое утро, как будто вчерашнего и тем более позавчерашнего дня не существовало, это свойство информационного пространства, контролируемого автократией. Поскольку публика, граждане, население должны поддерживаться в этом состоянии искусственного детства, в этой принудительной инфантильности, то им не положено ни о чем помнить, потому что им не положено делать никаких выводов. Если у вас нет свободной общественной дискуссии, если у вас нет доступа к независимой экспертизе, если эксперты не могут свободно высказываться, а аудитория не может эти высказывания свободно обсуждать, то вы будете действительно жить вот этой вот младенческой жизнью, только без ее удовольствий, и каждый день начинать как будто смотреть на мир заново. Мы говорили с вами о том, что участники махачкалинского погрома, в общем, не несут и, видимо, не понесут такой меры ответственности, которую несут люди, написавшие что-нибудь антивоенное в социальных сетях или вышедшие с листком бумажки, с нарисованным голубочком на какую-нибудь площадь в своем родном городе. Действительно, учитывая масштаб этого события, учитывая ущерб, который был нанесен, учитывая то, что это был международный аэропорт и территория ответственности ФСБ, то, что было сделано потом правоохранительными органами, скорее выглядит как попытка быстренько замести все произошедшее под ковер, чем как какое-то стремление, ну, что называется, раздать виновным их долю ответственности. Значит, вот что интересно. Большинство тех, кто вообще подвергся какому-то административному или уголовному преследованию, получили административные аресты от 1 до 10 суток, не более того. Это 104 человека. 94 человека получили штраф от 3 до 10 тысяч рублей. Еще раз повторю, это вам не миру мир написать. 42 человека обязательные работы. И 5 у нас находятся под стражей по обвинению в массовых беспорядках. При этом суд перенесен в Армавир из Махачкалы, что тоже, в общем, довольно понятно. И дата этого суда постоянно откладывается. Вот буквально недавно перенесли еще раз на 3 июля. То есть Смотрите, почему такое происходит раз за разом? Почему следствие не считает нужным делиться с общественностью хоть какими-то сведениями о том, как происходит расследование теракта в Крокусе? Почему удалось как-то отвлечь публику даже от разговоров о том, сколько там погибло людей? Там у нас получается под 300 человек погибших, и тоже об этом, в общем, ничего не слышно по сравнению даже со всеми предыдущими, ну, скажем, случаями массовой гибели людей в публичных пространствах, вроде «Хромой лошади» или «Зимней вишни». Это все покрыто каким-то такое ощущение немедленно нападавшим слоем снега. Видимо, дело в том, что, ну, во-первых, чем активнее и эффективнее цензура, тем меньше и правоохранительные органы, и вообще любые властные органы чувствуют необходимость хоть с кем-то объясняться. А во-вторых, дело в том, что происходящая, так сказать, настойчивая реальность упорно противоречит тому фреймингу, которому ее официальная пропаганда хочет подвергнуть. У нас же предполагается, что мы боремся с коллективным Западом, и коллективный Запад, соответственно, делает нам всякие разнообразные гадости. При этом мы не просто с ним боремся в индивидуальном порядке, мы боремся с ним как паладины глобального юга, как такие глобальные деколонизаторы. Поэтому представители этого глобального юга – это наши друзья. Как, в общем, было сказано верховным главнокомандующим после теракта в Крокусе, не могут у нас быть никаких исламских террористов из-за нашей политики на Ближнем Востоке. То есть что имеется в виду? Никакой ИГИЛ, там никакой Талибан, никто другой не может против нас злоумышлять, потому что мы же лучшие друзья. А почему мы лучшие друзья? А потому что мы вместе против Америки. То, что у других людей и групп может быть совершенно другая картина мира, в которой разница между Россией и Америкой ничтожна по сравнению с их, так сказать, враждебностью тому религиозному направлению, которое эти люди исповедуют, что вообще люди могут жить в другой хронологии, в совершенно другом информационном пузыре и не воспринимать то, что им рассказывают российские официальные лица, как хоть какое-то руководство к действию. Для того, чтобы понять, в чем заключается этот фрейминг, достаточно, в общем, посмотреть, что российские официальные лица рассказывают. Вот, в частности, любимый наш автор Николай Платонович Петрушев, хоть и получил новую какую-то не очень внятную должность, и мы печалились, что мы останемся без его выступлений, представляете, какая это была бы большая для нас потеря, нет, все-таки еще какие-то остаточные его публицистические творения публикуются. Но тоже, вот смотрите, последняя его статья – пример того, как проходит слава земная. Значит, статья вышла в журнале «Национальная оборона». Кстати, Николай Платонович Патрушев. Большая такая, посвящена она вроде как 22 июня, годовщине начала Великой Отечественной войны, но, в общем, понятно, что разворачивает широкое историческое полотно, которое совершенно этими историческими границами не, себя не сковывает. Так вот, что такое журнал «Национальная оборона»? Раньше мы видели выступление Николая Платоновича, например, в «Российской газете», официальном органе правительства Российской Федерации, в таких сверхмассовых изданиях, как «Аргументы и факты» или «Комсомольская правда», или, скажем, в журнале «Разведчик», официальном органе службы внешней разведки. Журнал «Национальная оборона» не является ничьим официальным органом, его учредитель – это одноименная ООО, а главный редактор – его небезызвестный телекомментатор Игорь Коротченко. Знаете такого?
О, да.
Он, по-моему, даже баллотировался неудачно в Мосгордуму. В общем, телевизионная известность не всегда конвертируется в мандаты. Значит, статья очевидным образом готовилась до отставки, потому что она совершенно неуместно смотрится от имени помощника президента по кораблестроению, но от имени секретаря Совета Безопасности, в общем, как-то адекватнее. Там, поскольку речь идет о исторической годовщине, то в основном там говорится об истории, развернута довольно большая программа, в которой, очевидно, значит, государство должно заниматься правильным историческим просвещением и борьбой с фальсификацией истории. А фальсификация истории происходит, опять же, от англосаксов, которые, значит, искажают, злоумышляют, очерняют разных хороших русских руководителей, в частности, придумали про Ивана Грозного какие-то плохие вещи, а он был чистейшей души человек, гуманист.
И, значит, чистейшая прелесть, чистейшая образец.
Да, практически непротивленец злу насилием. Далее говорится, что классные часы, разговоры о важном, необходимо прекратить проводить формально, не вообще прекратить проводить, а прекратить проводить формально. Отношение к урокам истории и литературы не должно быть второстепенным. Значит, масштабные задачи стоят перед академической исторической наукой. В частности, особенно актуальным на фоне западных искажений видится углубленное изучение начальных периодов истории Древней Руси, времени, предшествовавшего становлению российской государственности. Используя новые технологии, необходимо найти и продемонстрировать миру документальные свидетельства того, как на нашей земле появилась цивилизация, не покорившаяся ни одному врагу. Значит, обратите внимание, что перед академической наукой стоит задача найти и продемонстрировать миру документальные свидетельства чего-то, то есть уже...
То есть, что да? Понятно.
Да, понятно, надо... что надо найти. Вот, пожалуйста, копайте и ищите в этот самый период до государственности. Почему я подвергаю вас этому цитированию? Ну, во-первых, потому что я люблю этого автора. Во-вторых, для того, чтобы вы вообще поняли, в каком мире люди живут. То есть это, опять же, очевидно, это писалось для него, когда он был секретарем Совбеза. Совет Безопасности – это координационный орган, который должен сводить воедино разные ведомства, прежде всего силовые, для того, чтобы они проводили единую политику. Значит, силовые органы, разведки, спецслужбы, политическая полиция и так далее – это как раз ровно те структуры, которые должны бы знать заранее о том, что такое безобразие, как то, которое произошло в Дагестане, где даже по официальным отчетам приблизительно вдвое больше было убито сотрудников российских правоохранительных органов, чем они сумели убить нападавших. Так вот, вот такое надо предотвращать. То есть иметь информантов в этой среде, чтобы они вам доносили заранее, что там готовится. Значит, если кто-то дернется, то знать, каким образом они это делают, да, какие, скажем, тактики, каковы приемы и неупрямляемые. Соответственно, для того, чтобы быть готовыми, особенно если у вас это происходит уже более-менее регулярно. Значит, вместо этого вы беспокоитесь о том, что доисторический период Древней Руси подвергается искажениям со стороны англосаксов и предлагаете, значит, все свои силы, оставшиеся интеллектуальные и финансовые, бросить именно на эту проблему. Вот в таком, так сказать, рассинхроне, к сожалению, злобная реальность, которая не вписывается в эту рамку, будет время от времени своим, так сказать, длинным деревянным носом ваш нарисованный холст протыкать.
Давайте мы осмыслим это и после рекламы вернемся.
Расскажите о своем бизнесе на канале Екатерины Михайловны. 15% скидка по хэштегу «Свои люди» в сообщении. Не ждите, пишите сейчас. Наш бот в описании.
Продолжаем программу «Статус». Пожалуйста.
Еще один пример некоторого, скажем так, рассогласования административной реальности и объективной реальности. Это, например, тот факт, что вслед за чередой отставок в губернаторском корпусе у нас довольно активно стали подавать в отставку мэры. И в частности, теперь уже, опять же, мало кто помнит, но мэр города Дербента, подвергшегося этому самому нападению на прошлой неделе, он 5 июня в отставку тоже подал, там был и он. Я не хочу сказать, что это был такой ценный управленец, в отсутствии которого подняли голову, понимаете ли, экстремистские и террористические силы. А я просто хочу сказать, что когда вот этот вот это кадровое домино сложным образом раскладывается, освобождаются одни клеточки, в домино нет клеточек, но ладно, надеюсь, моя смешанная метафора будет понятна, на них укладываются одни фигурки, другие, значит, раскладываются в каком-то другом направлении, совершенно никто не обращает внимания на то, что, собственно, под этим находится какая-то живая жизнь, и что, может быть, если у вас, ну, как бы беспокойные места, то, с одной стороны, может, не надо там сейчас менять мэра. А с другой стороны, может быть, наоборот, надо посмотреть, кто у вас там занимает административные должности, если выясняется, что там члены Единой России, члены Справедливой России довольно мало отличаются друг от друга, в том смысле, что и тех дети и племянники становятся членами террористических банд. Теперь объявлена тотальная кадровая проверка, но только почему-то в Махачкале. Ну, хорошо. Давайте, значит, всех проверим в Махачкале. А по соседству? А там что? Значит, какие еще ушли мэры? Я не хочу сказать, что в каждом из этих городов теперь произойдет непременно какое-то безобразие, но все-таки, значит, на сколько масштабном процессе идет речь. Значит, ну, можно сказать, что началась эта череда отставок еще с начала года, с отставки мэра Новосибирска, ну, там, значит, был мэр-коммунист, это редкий нынче случай, он ушел. Значит, далее, кто у нас в последнее время поуходили? Липецк, Иваново, Воронеж, Сочи, Астрахань. Дербент мы назвали, Йошкар-Ола, это, соответственно, столицы субъектов кроме Дербента. А город Иннополис – это такой инновационный город в Татарстане. И вот буквально пару дней тому назад мэр Элисты, это столица Калмыкии, тоже ушел в отставку. Да, кстати, еще немножко до того мэр Тюмени. Липецк мы назвали, Иваново назвали. Значит, вот почему это происходит. Это происходит, да, Сургут. Сургут тоже...
В общем, города-то не бедные.
Города многие. Все не бедные, города все заметные. Опять же, многие из них – это столицы своих субъектов. Видимо, это связано с тем, что люди могут идти на повышение и становиться сотрудниками региональных администраций, например, вице-губернаторами, либо, наоборот, они должны освободить место для каких-то людей, которых необходимо туда трудоустроить. Значит, пока большинство исполняющих обязанности – это бывшие вице-мэры, но кого на их места будут назначать, мы посмотрим, будем за этим следить, потому что это такой малозаметный уровень нашей политической жизни, но, в общем, достаточно значимый. Напомню, кстати, как это в рамках нашей программы, не забывать о норме. Давайте вспомним, как это вообще должно было быть. Мэров должны выбирать горожане. Вот такие, как это, такие парадоксальные мысли мы высказываем в эфире. Итак, значит, поговорим теперь немного о законотворческом процессе, дорогом нашему сердцу. И таким образом перейдем мы к, я бы сказала, такой довольно масштабной теме этого раздела нашей программы, а именно к перераспределению денег и собственности. Сегодня у нас такой как немножко имущественный. Имущественный будет у нас вопрос в центре нашего внимания. Итак. Про налоговую реформу мы с вами говорили довольно подробно с самого начала, даже не внесение ее в Думу, а вообще появление слухов о ней. Значит, вот буквально на этой неделе в первом чтении принят правительственный законопроект о налоговой реформе. Напомню, что высчитывание того, сколько процентов граждан будет затронуто повышением НДФЛ, это тоже, на мой взгляд, некоторое отвлечение внимания. Основное, так сказать, основное последствие этой налоговой реформы, которое почувствуют на себе граждане, это не повышение НДФЛ. Это повышение с 15 до 20% налога на прибыль. Почему? Потому что повышение налога на прибыль сказывается на конечной цене товара и услуги, поскольку свои возросшие расходы производители будут перекладывать, разумеется, на потребителя. Повышение на 5 процентных пунктов, оно высокое. Значит, вот опять же, вместо того, чтобы говорить об этом, давайте все будем говорить о том, кто получает 200 тысяч в месяц, кто получает больше 200 тысяч в месяц и так далее. Значит, будем смотреть, не появится ли в этом законопроекте каких-то изменений во втором чтении. Такие случаи в нашей практике были. А если появится, то непременно вам об этом сообщим. Значит, одновременно с повышением налогов, которые, я напомню, рекламируются в публичном пространстве как справедливое повышение, как вообще мера по более справедливому перераспределению доходов. Вот если вы обратили внимание под любыми видео, скажем, в Ютубе на эту тему, вы обязательно увидите такую шеренгу ботов бодрую, которая будет вам рассказывать, что, во-первых, что это коснется всего лишь 3% населения, а во-вторых, что это чрезвычайно справедливо. Если это касается такого малого количества людей, то не очень понятно, в чем может быть особенная справедливость, но, как вы понимаете, внутреннее противоречие это никогда не мешало пропаганде. Кстати говоря, по поводу ботов, еще одно интересное наблюдение. Помните, мы на прошлой неделе говорили о кадровых перестановках в Министерстве обороны? Так вот, отдельная армия, небольшая ботов, направлена на защиту чести и достоинства Анны Цивилевой. Да. Значит, пишут, опять же, как узнать бота? Дело не в том, что мы всех несогласных с нами считаем непременно производителями, или точнее говоря, произведениями фабрики ботов. Дело в том, что они пишут одними и теми же фразами. То есть у них есть стандартные формулировки, которые они чуть-чуть варьируя, буквально слово туда, слово обратно, повторяют. Живые люди так не пишут. Так вот, значит, про нее пишут следующее. Родство такое дальнее, что смешно об этом говорить.
О.
Действительно. Значит, то, что девичья фамилия у нее такая же, это ладно, это очень давнее родство. Второе. Значит, смешно говорить о том, что ее назначили по родственным связям, потому что она проявила себя в качестве руководителя вот этого фонда «Защитники Отечества». Каким образом ее муж стал кемеровским губернатором, не очень понятно, за какие такие заслуги, но это как-то умалчивается. Но...
Насколько люди оповещены о работе фонда, как много знают о нем.
Еще.
Вот это удивительно. Не могут сдержать.
Да, то есть вот напоминает стилистически те формулировки, которые использовались в тех же коннотациях, а для защиты чести и достоинства нового министра обороны. Mm. Там говорилось, что он там типа разберется во всем, порядок наведет, вот и что, что не военный, это все не важно, проявил себя достойно, поэтому его, значит, вот назначили на эту должность. Так что, как это, фабрики не дремлют. Итак. Значит, одновременно с повышением налогов у нас принимается уже упоминавшийся нами закон об индексации пенсии работающим пенсионерам впервые за 10 лет. Это, как мы говорили с вами в прошлый раз, должно, видимо, по замыслу инициаторов побудить пенсионеров больше работать, поскольку основная проблема российской экономики сейчас, наверное, основная, как это ни удивительно звучит, это дефицит кадров. Далее, опубликовано постановление главы правительства о повышении тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства с 1 июля. Дорогие слушатели, так сказать, слушающих нас из России, которых абсолютное большинство, мы предупреждаем об этом. Значит, предполагается, что это повышение на 3 года, с 24 по 28 год, и в этом промежутке больше повышаться они не будут. Но мы помним такие обещания в прошлом. В общем, повышение тарифов на ЖКХ происходит каждый год. А правительство определяет предел, выше которого задирать тарифы нельзя, но в рамках этого, так сказать, определенного предела каждый регион веселится как может. Значит, максимальное повышение почему-то предусмотрено для Омской области 14%, если слушают нас из Омской области, видимо, вы там как-то зажрались, по мнению правительства, а вам пора побольше платить за ЖКХ. 11% Москва меньше, чем Омская область, Московская область 10,7%, 9,8% Санкт-Петербург, 10,2% Ленинградская область. Вот, кстати, еще кто больше Москвы, будет платить, точнее, у кого повышать. Больше Москвы будет повышать, это Калининградская область, 13%. Значит, далее. Переходя теперь уже, так сказать, к совсем большим деньгам. Мы с вами говорим довольно последовательно о перераспределение активов, которые у нас происходят с, ну, скажем так, с 23-го года в достаточно активной форме и с ускоряющимся темпом под руководством Генеральной прокуратуры. Речь идет об отмене решений о приватизации, принятых в начале 90-х, либо об отъеме собственности под другими предлогами, ну или на других основаниях, но тоже в основном в результате исков, поданных Генеральной прокуратурой. Генеральный прокурор рассказывал об этом в том числе на Петербургском международном экономическом форуме, недавно закончившемся, и там же президент говорил о том, что типа, ну, деприватизация, конечно, неправильно так говорить, но вообще много было всяких безобразий наделано тогда, и часто эта приватизация была лжеприватизацией. Мы это в прошлый раз цитировали. Значит, я обращаю ваше внимание на довольно обширное расследование на эту тему, опубликованное в «Новой газете Европа». Оно сделано при участии Transparency International Россия. Там, в общем, можно понять масштаб происходящего, масштаб масштабный. И более того, я еще обращу ваше внимание на то, что это ускоряющаяся динамика. Начался этот процесс примерно в середине 23-го года, и с начала года 24-го такое ощущение, что он приобрел какую-то новую скорость. Если считать до середины июня 24-го года и с, вот за последние два года, включая, на самом деле уже больше двух, включая 22-й, то получается, что более 220 частных компаний подвергаются вот этим вот самым требованиям о национализации. При этом эти же компании довольно быстро переходят в другие частные руки, некоторое время побыв у временного держателя Росимущества. То есть, если вы думаете, что вот была несправедливая грабительская приватизация 90-х, а теперь государство возвращает себе свое, то нет. Государство себе свое не возвращает. Происходит перераспределение этих активов между, от, так сказать, плохих собственников к собственникам хороших. Значит, по каким критериям определяются плохие собственники? Ну вот в расследовании Transparency International говорится, что наиболее уязвимы те, у кого собственники живут за границей, либо собственником является иностранная компания. Есть у этого процесса еще одно подразделение, это отъем тех активов, которые были оставлены или которые остались у западных собственников в России. Тоже довольно часто бывает, что компания ведет переговоры о выходе из российского бизнеса, вроде как о чем-то договариваются, а потом к ним приходят силовики, заводится уголовное дело, и они обнаруживают свой там Данон, свою Икею, уже в собственности того или иного Умара Кремлева, который при ближайшем рассмотрении оказывается не Кремлевым и не Умаром. Вот, и вообще не очень можно понять, что это такие за люди. С точки зрения отраслей, на которые обращается особое внимание. Значит, в 2022-2023 году чаще подвергались правоохранительной атаке активы ВПК и машиностроения. То есть это можно было объяснить тем, что нужно как-то, так сказать, более плотно контролировать те предприятия, которые выпускают что-то для фронта. Вот тогда у нас полигоном для обкатки этих технологий перераспределения активов служила Челябинская область, как область действительно милитаризованная и промышленно развитая. Что нового в 24 году? В 24 году следующая новость. Значит, во-первых, пошли по производителям еды. Мы помним Макфу, да?
Ага, тоже Челябинская область.
Да, тоже, кстати, Челябинская область, но не, так сказать, не военное производство, если только не вспомнить старую советскую версию о том, что диаметр макарон соответствует диаметру пули, поэтому их производят на одних и тех же станках. Но мы не будем распространять такую непроверенную информацию. Значит, также приходят к рыбопромышленникам, отбирая у них квоты на вылов, их, так сказать, основной ресурс. И что еще обращает на себя внимание и что является новацией 2024 года, это отъем земли и недвижимости. Значит, вот этого раньше не было, а с этого года прям вот началось. И эта недвижимость, и эта земля почти сразу перепродается. Значит, о чем идет речь? И опять же, почему это важно? Ну, это важно, потому что мы вообще отмечаем все новое, что происходит. А вот это потому что, как говорится в русской пословице, лиха беда начала. Завод владеют не все. Тем более производствами макарон и пуленепробиваемых макарон.
А что обязательно заводы? Квартира у кого-то есть.
Вот. А вот недвижимостью и землей владеет гораздо больше людей, поэтому этот ценный опыт легче и проще будет распространить на более мелких собственников. Значит, если вам кажется, что как это, до этого дела не дойдет, то мы не говорим, что до этого дела обязательно завтра дойдет. Но опять же напоминаем вам, так сказать, победителя в конкурсе самых популярных фраз, произнесенных перед тем, как в дверь постучали. Так вот, на первом месте фраза «Да кому мы нужны?». Значит, вот давайте не будем впадать в эту ошибку. Итак. Значит, что у нас происходит с землей? Сначала, где-то начиная с апреля 2024 года, происходит процесс, начался процесс, который нельзя назвать иначе, как раскулачиванием профсоюзов. Федерацию независимых профсоюзов России последовательно лишают целого ряда ее активов. Значит, ну, во-первых, Генпрокуратура подала иск, даже раньше апреля, об истребовании Дома союзов, об истребовании с чужого незаконного владения исторического здание на Большой Дмитровке. Ответчиком является, собственно, Московская Федерация профсоюзов. Далее. Значит, здание велотрека, построенное к Олимпиаде 80-го года, тоже находится под судом, тоже может перейти в госсобственность. Отбирают санатории, принадлежащие профсоюзам. Значит, Николаевский дворец в Санкт-Петербурге, тоже принадлежащий профсоюзу, тоже у него желают, истребовать.
А Николай тоже был членом профсоюза? Или
да, но как-то вот не сумели его трудовые права достаточно защитить. Значит, что такое творится? Значит, откуда у профсоюза вообще все это богатство? Видимо, так сказать, в обмен на то, чтобы у нас в России не возникло реального рабочего движения и движения в защиту прав трудящихся, потому что, вообще-то говоря, в стране большая часть населения, которые это наемные работники и при этом низкооплачиваемые наемные работники, самым могущественным политическим и общественным движением должно быть профсоюзное. Это для того, чтобы этого не произошло. У нас имелась такая псевдо, имеется такая псевдоструктура, Федерации независимых профсоюзов России, которая указами и решениями правительства в начале 90-х годов была безвозмездно наделена большим количеством собственности советских профсоюзов. Это имущественные комплексы и это санаторно-курортные учреждения. Они за это, опять же, душили всякую независимую профсоюзную активность и организовывали первомайские шествия с цветочками и с шариками. Все шло хорошо. Как это? Нормально же общались. Что происходит сейчас? Мне на самом деле понять это не так легко, потому что такого рода раздевание довольно часто случается в структуре, у которой, например, умер руководитель. Вот был какой-то уважаемый человек, который их, так сказать, морально крышевал, при нем не трогали, потому что неловко. Когда его не стало, значит, уже можно. У нас тут Михаил Шмаков как бы пока на месте. На последнем съезде профсоюзов они приняли в своей, так сказать, итоговой декларации какое-то в своем обращении, какую-то такую робкую фразу про то, что, мол, ну шо ж вы с нами так? Зачем же, значит, вы нарушаете наши права собственности? В последнее время, пишут они, органы прокуратуры, выдвигая необоснованные претензии, пытаются оспорить документы 90-92 годов, послужившие основанием правопреемства профсоюзов России на имущество профсоюзов СССР. Значит, то есть Понимаете, сверхлояльность политическая совершенно никаким образом не является здесь никакой защитой. Интересно также, кому это все перейдет. Вот, например, значит, дело банка «Югра» Алексея Хотина, Лехтина. В результате этого дела отель «Four Seasons» и галерея «Модный сезон» в Москве, а также торговый центр «Бизнес-центр» «Черемушки» также переходит в госсобственность. Еще раз повторю, недвижимость очень недолго пребывает в этой самой госсобственности. Понятно, что продать ее легче, чем даже передать завод какому-то новому владельцу. Значит, на еще более частном уровне поступил из Генпрокуратуры в Одинцовский городской суд о возвращении в госсобственность земель санатория «Барвиха» управления делами президента. Тут приватизация случилась в 2001 году, то есть уже никакие не 90-е, уже при нынешнем президенте. А Генпрокуратура пишет, что сотрудники управ делами президента незаконно изъяли имеющие рекреационный статус 99 гектар земли из федеральной собственности.
А кто был тогда руководителем администрации президента?
В 2001 году? Волошин Александр Сталевич.
Большой ему привет.
Кто был руководителем управления делами президента? По-моему, еще Павел Павлович Бородин.
Да, был такой.
В общем, а кто был президентом Российской Федерации?
Кажется, тот же самый, что и сейчас.
Как же он проморгал-то такой?
Проморгал.
Значит, на этой земле, священной земле санатория Барвиха, сейчас расположены дома, принадлежащие семи человеком. Я не буду вам их всех перечислять, но это, поверьте, как это уважаемые люди. Владелец Уралхима, председатель наблюдательного совета банка «Система», жена ресторатора Новикова, мать еще одного сооснователя «Меркьюри», бывшая жена одного еще замечательного человека и так далее, и так далее. А эти все замечательные люди, еще раз повторю, не то чтобы мы сейчас тут хотим злорадствовать над их горькой судьбой, но понятно, что они все эти годы считали себя хозяевами жизни, и людьми, которые понимают, как вообще система устроена, а также ее бенефициарами, максимально заинтересованными в ее сохранении и стабильности. Опять же, мы не требуем от них какого-то стратегического мышления, политической грамотности и иных гражданских добродетелей. Но просто хотим сказать следующее. Значит, если уж, подражая Николаю Платоновичу Патрушеву, углубляться в российскую историю, то надо сказать следующее. Наша правящая элита испытывает риски с двух сторон. Или, точнее говоря, она опасается. Рисков с двух сторон. Первая опасность, которая может грозить, это благодарные сограждане, которые захотят ее там, поднять на вилы или развесить на фонарях, в зависимости от исторического этапа. И от этого она предохраняется всегда, концентрируясь и поддерживая вокруг некой авторитарной власти, которая должна навести порядок и их защитить от этой самой ярости народной, как писал публицист Гершинзон. Второй тип опасности, который не реже реализует себя на практике, но о нем как-то реже вспоминают. Это риски от этого самого авторитарного правителя. От того или иного Ивана Грозного, Сталина, Петра Первого, который начнет этих бояр резать. Потому что им придет в голову этим заняться. А противопоставить ему будет нечего. Потому что все сдержки и противовесы вы сами поуничтожали, думая, что таким образом ваше привилегированное положение будет вам гарантировано. Вам не нужен был закон, вам не нужен был суд, вам не нужна была свободная пресса, парламент вам был не нужен. Это все для лохов. А для настоящих пацанов, опять же, как в анекдоте про Стардивари, он делал барабан. Вы сделали себе барабан. И на нем радостно играли. Практически 30 лет. Жизнь была полна, вам было хорошо. А вот теперь приходит Генпрокуратура и говорит, знаете что, это все незаконно. Адвокат одного из этих пострадавших говорит, что вот почему только 99 гектаров-то? Там тогда гораздо большее количество земли было приватизировано, но на остальной земле...
Нога, говорит, это нога кого надо?
Совершенно нога. Верно. Там же какие-то еще более уважаемые люди. Но понимаете, в чем дело? Эти люди, вот эти семеро богатырей, которых сейчас сгоняют из домиков их, они тоже были уважаемые люди. Но как-то вот так повернулось, что они теперь менее уважаемые.
Теперь они семь не богатырей, а семь гномов.
Семь гномов, совершенно верно. Вот если бы были бы, страшно сказать, гарантии прав собственности, то уважаемый вы человек, вы жена ресторатора или наоборот провокатора, или вы сами ресторатор, или вы владелец маленькой дачки, через которую «Газпром» хочет проложить трубу, или хочет какой-нибудь «Автодор» проложить трассу, вы можете пойти в суд. И суд защитит наше право собственности. Очень хорошее, ценное изобретение. Всем рекомендую. Значит, да.
Паузу сделаем здесь.
В этом нравоучительном месте можно действительно сделать.
Давайте сделаем.
продолжаем программу «Статус». Я должен сказать про эту книжку. Смотрите, эта книжка называется «Закладка», точно так же, как подкаст Екатерины Шульман и Галины Юзефович. Эта книжка нам пришла по почте, а может прийти и вам, если вы сделаете заказ на эту книгу.
Скажите оглавление.
Пожалуйста, вот, и, вот, вот так это выглядит. Это прекрасно. И, соответственно, закладку, если вы не слушали, послушайте обязательно. Дело в том, что там они, эти выпуски, не привязаны ко времени, поэтому любой из них, что называется, включайте, наслаждайтесь. И не забывайте еще раз про магазин «Эхо книги». Но мы продолжаем.
Итак, продолжаем о перемещении больших масс денег и собственности с места на место. Значит, тем временем, пока, опять же, происходят вот эти вот волнующие процессы, Счетная палата, у которой теперь новый энергичный руководитель, сейчас о нем пару слов тоже, скажем, публикует отчет по итогам своей проверки Росимущества, в котором пишет, что за 2023 год доходы бюджета Российской Федерации от приватизации превысили прогноз, то есть бюджетный план, в 18,2 раза. То есть в 18 раз получили больше денег, чем планировалось в бюджете. Опять же, доходы от приватизации, это не, ну, как бы, это не то, что там зайца в лесу подстрелили, да, это не как-то случается. А это есть план, который Минфин представляет, в том числе в Государственную Думу. Значит, в 2022 году также было повышение, но только в 3,5 раза. А в 2023, по итогам 2023, в 18 раз. Это подтверждает наш с вами тезис о том, что никакой национализации не происходит. Еще раз повторю, доходы от приватизации предполагают, что была плохая незаконная лжеприватизация, ее итоги отменяются, и немедленно наступает вторая, следующая. Поэтому еще раз повторю, если вас беспокоила несправедливая и грабительская приватизация 90-х, то можете успокоиться. Сейчас происходит справедливая и, так сказать, всенародно одобряемая приватизация 2020-х. С ее последствиями нам предстоит разбираться в течение последующих, видимо, 30 лет. Вспомним еще одну тему, о которой мы говорили, и о которой мы, как это, не дадим никому забыть. Минфин планировал, ну что планировал, Минфин заговаривал. А тут так было бы хорошо, вот эти вот постоянно увеличивающиеся суммы денег, которые граждане хранят на своих банковских картах, привлечь к государственной пользе. В общем, Минфин, выражаясь грубой нефинансовой терминологией, планировал военные займы. Перед выборами президентскими их немножко притушили с публичными обсуждениями этой темы, потому что поняли, что граждане заопасаются. Но обратите внимание вот на какое обстоятельство. Если у вас есть аккаунт на госуслугах, куда вы имеете доступ, то последнее время вам наверняка приходила там реклама долгосрочных государственных займов, по которым вам обещают повышенный процент, но нельзя трогать эти деньги чуть ли не в течение 30 лет. Опять же, к вопросу о 30 годах. Очень, очень выгодно. Очень выгодно. Отдайте, как это, не прячьте ваши денежки по банкам и углам. Отдавайте ваши денежки государству. Оно же вас ни разу не обманывало. Не правда ли? И оно вам выплатит высокий процент, а деньги употребит на что-то более полезное, чем вы можете своим слабым умом их применить. Значит, еще одно последнее, что скажем про направление несытой государственной мысли, которое может коснуться в том числе наших с вами слушателей. Помните, мы сказали про Счетную палату? Помните, у нее новый руководитель?
Да.
Молодой?
Да.
А вот говорили геронтократия, геронтократия. Ничего подобного. Значит, если у вас правильная фамилия и отчество, то молодость не помеха вашему карьерному росту. Так вот, значит, новый глава Счетной палаты с приятной фамилией Ковальчук, он проводит исследование, я бы сказала, даже эксперимент по оценке эффективности введения налогового режима для самозанятых. В частности, в рамках этого эксперимента предполагается широкий опрос всех самозанятых, в том числе тоже через госуслуги и через налоговую электронную систему, поскольку если вы там зарегистрировались, то к вам имеется доступ. Спрашивают самозанятых, не кажется ли им ставка налога слишком низкой.
А варианты ответа какие-то предлагают?
Или так, например, такой вопрос. Готовы ли вы платить налог по большей ставке при условии, что это увеличит ваши пенсионные накопления?
Пенсию ведь тоже никогда не забирали, не замораживали?
Нет, накопительную часть никогда не замораживали. Вообще таких случаев даже не было. Таким образом, можете себе представить, что кажется власть придержащим, финансовым властям, что самозанятых как-то много зарегистрировалось, а платят они слишком низкую ставку. А денежки там бродят достаточно большие. Я напомню, что годовой доход самозанятых ограничен суммой в 2,4 миллиона рублей. Каковая сумма у нас также присутствует в порогах, в новых порогах налоговой ставки, налога на доходы физических лиц. Потому что иначе все побегут делать с самозанятыми. И так, как вам, наверное, известно, работодатели довольно часто принуждают работников переходить на эту систему для того, чтобы не нести по отношению к ним социальных обязательств. Из этого мы, опять же, можем заключить, что если вдруг, чисто случайно, налоги на самозанятых будут повышены, то не говорите, что мы вас не предупреждали. Значит, денег в стране, конечно, залейся, как нам объясняют. Доходы бюджета сверхвысоки, но почему-то шарить по карманам граждан никак нельзя. Как нельзя просто так взять и перестать это делать.
Это ли не повод перейти к следующей рубрике?
По понятиям.
О каком понятии вы будете говорить сегодня?
Наше сегодняшнее понятие в некотором роде навеяно, опять же, нашим любимым автором Николаем Платоновичем Патрушевым. Мы вообще ждем, не заждемся того дня, когда можно будет взять его в отцы. Мы хотим сегодня поговорить о том, что такое особый путь. Вот об этом самом понятии мы сегодня и расскажем. Внимательные слушатели нашей программы вспомнят, вот жалко, что нельзя сейчас спросить, вспомнят, может быть, что было у нас понятие «третий путь». Помните, да? Помните? Хорошо. Третий путь – это, скажем так, такое интеллектуальное движение в первой половине 20 века, которое имело целью со стороны, так сказать, стран, не входивших напрямую ни в коммунистический, ни в антикоммунистический лагерь, придумать себе какую-то такую траекторию развития, которая не была бы ни, скажем так, ни фашистской, ни коммунистической, но при этом и не была бы либерально-капиталистической, потому что на это у них там не хватало ресурсов, или они считали, что им это по той или иной причине недоступно. Но это третий путь. А сегодня мы поговорим об особом пути и о том, откуда взялось вот это вот самое понятие самобытности. Значит, вы удивитесь или не удивитесь, но особый путь – это калька с немецкого. Значит, вообще-то говоря, это выражение звучит как «Deutscher Sonderweg». «Weg» – это путь, даже я уже знаю. Значит, что это такое? Вам может показаться, что вот эти вот разговоры об России как особом государстве цивилизации, о России как о чем-то, что традиционно противостоит Западу, как о чем-то, что Европой всегда ощущалось и будет ощущаться как угроза, это какая-то специфическая русская, ну, уникальность или дурь, в зависимости от того, каких убеждений вы сами придерживаетесь. Значит, ничего подобного. Германия. На протяжении довольно долгих десятилетий, если не веков своей истории, ощущала себя в Европе несколько чужой или как бы отличающейся. Почему так, вообще говоря, получилось? Значит, ну, вообще Германия как Германия – это довольно позднее, недавнее, молодое политическое образование. До того, как Бисмарк стал ее огнем и мечом собирать, никакой единой Германии не существовало. Соответственно, не существовало и понятия о германской нации или немецкой нации. Начали эти понятия возникать еще до, как всегда, идеи предшествуют политическим событиям. Поэтому, кстати, наша нынешняя режимная ситуация не может создать себе никакой идеологии. Сначала возникает идея, овладевает массами, становится материальной силой, как учил нас Ленин, а потом уже наступают у нее политические последствия. Если вы сначала придумали себе какой-то политический выворот головы наизнанку, а потом пытаетесь под это подкладывать идеологическую базу, то ничего у вас не получится. Значит, в период наполеоновского, скажем так, наполеоновских нашествий, наполеоновских войн, противостояние этой французской агрессии и потом, после победы над Наполеоном, роста национального самосознания, вот в это время, в начале 19 века, начинают появляться у немецкой, немецкоговорящей, скажем так, интеллектуальной элиты какие-то представления о том, что вот мы есть такие немцы, а не просто там какой-то разрозненный набор княжеств, в котором, честно говоря, и единого языка-то особенного не было. Кто, хочу сказать, имеет несчастье учить немецкий язык, тот знает, да, про верхний немецкий, средний немецкий, про то, как, в общем, не скоро и нелегко из этого формировалась некоторая общая литературная речь. Это во многом судьба всех литературных языков, они вовсе не из народной почвы вырастают, они тоже являются некоторым конструктом, который в определенный момент создает национальная интеллигенция, национальная интеллектуальная элита. А, так вот, в этом самом начале XIX века, по мере того, как, например, романтизм набирал силу, соответственно, возникал интерес к фольклору, братья Гримм пошли по лесам и деревням собирать сказочки. Вот, казалось бы, безобидное занятие. Да? Но из этого возникает некоторое ощущение национальной общности. И, начиная продумывать эту национальную идентичность, немецкие мыслители пришли к тому, что они в Европе какие-то чужие. Почему? Потому что вот есть Франция, которая была законодателем не просто моды, да, как парики носить, а вообще передовым краем мысли и искусства, и стиля, и того, как вообще надо жить, и того, как надо выглядеть, и того, как надо говорить. Международным языком общения, в том числе языком международных отношений, был французский. Языком науки был французский, языком дипломатии был тоже французский. С другой стороны, была Англия, которая была промышленно передовая, богатая, экономически развитая и уже достаточно мощная колониальная держава к тому моменту. А вот есть мы немцы? Вообще есть ли мы? Но если представить себе, что мы все-таки есть, то чего у нас-то имеется? История у нас какая-то мутная и разрозненная. Да? То у нас, значит, Священная Римская империя, германской нации, кстати говоря, да, как она полностью называется. То у нас какой-то конгломерат княжеств, графств, вольных городов и так далее. Значит, никакого национального единства. А мы вроде как не очень понятно, какие у нас достижения и экономические, и культурные. А другие соседи, в особенности французы, на нас смотрят сверху вниз, называют нас варварами и дикарями, и тевтонами грубыми, которым цивилизация как-то вот не ложится она на нас. Вот типа сидите тут, ешьте свою картошку. Нам это обидно, поэтому мы начинаем из этих наших исторических особенностей формировать представление о своем особом пути. Если вы несколько не догоняете экономически, то вы обязательно будете говорить, что это происходит от вашей повышенной духовности. Это абсолютно универсальная закономерность. Вот это вот прям будет обязательно. Значит, таким образом мы легко понимаем, что во Франции и вообще во всей остальной Европе, в Италии, например, разврат, неправильная религия, Бога забыли, черт с чем занимаются, значит, женщины безобразничают, мужчины одеваются как женщины, не трудятся, ленятся и только, значит, грабят окружающих. А мы в это время сохраняем связь с почвой, подлинную веру, близость к природе, и поэтому у нас есть культурное превосходство. Значит, на самом деле, как ни странно, некоторое выражение более-менее цельное вот этого представления, этой концепции принадлежало сначала, раньше всего, даже не немцам, а, вы удивитесь, французам. Значит, Жермен де Сталь, которую можно когда-нибудь тоже взять в матери и в отцы, написал книгу о Германии, в которой, кстати, популяризировала романтическую немецкую литературу и немецкую философию, с которой она познакомилась, когда ее Наполеон из Франции выгнал. Она, значит, много путешествовала по Европе, в России была, о чем Пушкин писал, и в Германии была тоже. И вот там была, так сказать, сформулирована вот эта концепция страны писателей и мыслителей, страны, в которой вот есть культура, может быть, нет цивилизации, в смысле, в таком, в котором в Англии есть цивилизация, то есть типа машин мало, но зато духовности чрезвычайно много, а также есть некий дух общности, коллективизм, способность работать и жить при этом достаточно аскетично, в общем, превосходство коллективного над индивидуальным и духовного над материальным. Пока, казалось бы, все красиво, да? Но, как вы понимаете, история не стояла на месте, и далее Германия стала при этом развиваться довольно активно экономически и объединяться политически, и тоже становиться колониальной державой. При этом революция 48-го года, вот беспорядки европейские 48-го года, они же были и в Германии, она провалилась. Из этого тоже потом немецким мыслителям были сделаны те выводы, что вот у французов получилось в 89-м году, 1700, революцию-то произвести, а у нас не получилось. И это все от того, что мы вот к этому либерализму и правам человека не очень имеем склонность, зато... И тут возникает какой-то странный перескок от страны поэтов, мыслителей и мечтателей к стране очень военизированной. Зато мы строим, ходим очень хорошо. И тут у нас уже наступает Бисмарк, опять же, кровь и почва, и объединение вокруг прусского королевства в единую немецкую империю. Значит, вот что такое особый путь. Если вам кажется, что катастрофа Второй мировой войны как-то окончательно пришибла эти разговоры, то, должна сказать, не совсем. Вывод из этого можно сделать однозначно следующий. На самом деле нет такой нации, которая не считала бы себя чем-то особенным. Это, видимо, вообще какое-то базовое психологическое свойство человека, полагать, что вот все люди какие-то такие, а я один какой-то не такой. Вот они как все знают, как жить, а я один не знаю. Но, может быть, при этом я их как-то всех лучше. Поэтому, если вам кажется, что у вас путь очень особый, имейте в виду, что это уже было у многих других людей тоже.
Переходим к отцам.
Ты великие теоретики и практики.
3 минуты.
Ладно, ладно. Значит, как можно было понять уже из предыдущей рубрики, наш с вами отец сегодня будет немецкий философ Иоганн Готлиб Фихте. Значит, он, опять же, вопреки традиции нашей рубрики, прожил всего 51 год. Значит, родился он в 1762 году, умер в 1814. Его активные годы интеллектуальной деятельности как раз пришлись на бурные времена в Европе, на времена, когда происходила и французская революция, и французские революционные войны, и войны наполеоновские, и целый ряд достаточно постыдных поражений тогдашней Пруссии и более малых немецких государств перед Наполеоном, потом объединение в антинаполеоновскую коалицию, и, соответственно, вот умер он, кстати говоря, как считается, по крайней мере, по легенде, заразившись горячкой от своей жены, которая работала в сестрой милосердия в госпитале для раненых. Поэтому, собственно говоря, 814 год. Чем нам с вами интересен Фихте? Мы не будем влезать глубоко в его идеалистическую философию и не будем объяснять вам разницу между я эмпирическим и я реальным. Хотя было бы интересно. Тем не менее, значит, нас он с вами интересует как автор такого достаточно публицистического при этом философского текста под названием «Речи к немецкой нации». Он это опубликовал в 1806 году, то есть достаточно рано. И это считается такой определяющей вехой в формировании немецкого самосознания. И в том числе вот этой вот идеи о, так сказать, немецком своеобразии, немецком отличии от Европы. Мы с вами еще, кстати, так говорим об этом подробно, потому что, как не покажется это странным, а может не покажется, русское славянофильство, вообще то, что называется русская философия, русская религиозная философия, конечно же, выросла на немецком субстрате. Такие люди, как Соловьев и Бердяев, и еще их предшественники читали все по-немецки. Если языком науки был французский, то благодаря Канту и Гегелю довольно быстро языком философии стал немецкий язык. И вот эти вот, так сказать, идеалистические взгляды на мир и, скажем так, коллективистские, в противоположность индивидуалистическим, либеральным, взгляды на общество и человека довольно здорово пришлись, так сказать, по душе, довольно хорошо пришлись ко двору русским славянофилам, которые пытались сформулировать какую-то свою особость и противопоставить вот эту подлинную русскость не только Европе, но и российской же государственной, насильственной, как они считали, европеизации. И тут такого рода направления, такого рода труды им пришлись чрезвычайно кстати. Значит, что он писал в этих своих письмах к немецкой нации? Значит, опять же, 806 год. Дела идут чрезвычайно плохо. Немцы терпят поражение за поражением. Наполеон одерживает победу за победой, принуждает к постыдному миру, ко всяким там репарациям. При этом никакой единой немецкой нации не существует. Он, в общем, первый, кто каким-то образом об этом вообще заговорил. Значит, он сформулировал концепцию, в которой можно было, в рамках которой, скажем так, можно было сделаться немцем. Тут он тоже, надо сказать, является в значительной степени новатором. Почему? Потому что, еще раз напомню, что не все понимают, в те поры у людей никакой национальности не было. Не было вообще понятия о национальности. У людей было вероисповедание, то есть какой ты, в какую церковь ты ходишь. И у людей было подданство, какому государю ты подчиняешься. Значит, в связи с этим Фихте берет и практически изобретает это самое понятие нации. К нации, к немецкой нации, по его словам, может принадлежать не немец по крови, потому что тогда было непонятно, такие немцы по крови, до расовой теории Евгеники было еще достаточно далеко, а тот, кто впитал в себя немецкую культуру и язык. Так вот, опять же, государство, цивилизация, понятие, знакомое нам сейчас по документам, исходящим из Совета Безопасности, это тоже не то, чтобы их собственное изобретение. Он считал, что язык – это объединяющий стержень нации. Опять же, имейте в виду, что тогда немецкого языка единого еще не существовало. Это все предстояло еще в той или иной степени придумать и выработать. Ну, то же самое касалось тогда и русского языка. Поэтому, кстати, когда наступают такие периоды, так сказать, национального самосознания, или, как его сейчас называют, национального возрождения, хотя не очень понятно, что возрождается, если до этого ничего особенного не было. Но в этот период начинают, например, словари составляться и публиковаться, и довольно часто обостряется интерес к фольклору, ко всякого рода таким культурным корням. А Фихте также считается одним из отцов теоретического социализма, потому что он, с одной стороны, так сказать, стоя на, как идеалист, на космополитической точке зрения и говоря о единстве всего человечества в его духовном общении, при этом был, так сказать, горячим патриотом в этих своих речах к немецкой нации и... Говоря о немецкой нации, он проповедовал ей некую общность, которая должна была быть ей присуща как социальной группе. И только в этой социальной группе возможно свободное духовное творчество. Опять же, связка между коллективизмом и некой специфической духовностью, вот, мол, индивидуализм направлен на индивидуальное потребление, и поэтому индивидуум, гоняясь за этим потреблением, он, так сказать, не развивается. А вот если он живет в некой общине, то, соответственно, тут-то его духовные таланты все и раскрываются полностью. Значит, я не хочу, чтобы, опять же, за присущие нам 3 минуты у вас этот самый Фихте остался в памяти как какой-то лютый мракобес и противник прав человека. Дело не в этом. Дело в том, что тогда, понимаете, вот эти вот, сами эти понятия тогда только возникали. Довольно жутко бывает действительно наблюдать, как из всяких добрых намерений и, казалось бы, таких концепций, которые должны способствовать, ну да, национальному росту, национальному самосознанию, какому-то открытию глаз нации на самой себя, потом вырастает особый путь, который оказывается настолько особым, что давайте там, как это, хочешь, я убью соседей, что мешают спать. Давайте убьем всех соседей, а также из своей собственной среды вычистим всех на нас непохожих, кто, так сказать, в рамках вот этой вот культуры не желает растворяться. Первоначальные мыслители не могут быть, так сказать, нагружены ответственностью за материальные и политические последствия своих идей, но знать, откуда что выросло, что называется, полезно.
Ну, а мы переходим к вопросу. Кстати, для тех, кто забыл, я скажу, что мы находимся в Белграде, и если вас, в принципе, встречи их интересуют, такие как это, то вы можете по ссылке в описании зайти посмотреть. Ближайшие будут в Берлине. Одна из них с Кириллом Набутовым, а другая – это запись как раз подкаста «Закладка» с Екатериной Шульман и Галиной Юзефович. Ну, а я перехожу к вопросу из чата «Друзей Эхо». Вы тоже можете вступить в этот чат, там обсуждать вопросы, их задавать. Итак, недавно Григорий Юдин сообщает нам, Артем Прытков вместе с другими авторами представил проект Конституции, который сильно отличается от европейских либеральных конституций и привела к активному обсуждению среди наблюдателей. Как лучше подойти к процессу создания Конституции? Готовые образцы доработать под себя или придумывать с нуля, используя новые подходы? Как лучше ее создать сразу узким кругом экспертов или по статье на широким сообществом?
Очень хороший вопрос. И не может не радовать вообще появление такого рода проектов. Я знаю, что существует несколько групп юристов, философов, социологов, которые работают над конституционными проектами. Эта деятельность говорит о том, что люди имеют смелость думать о будущем. О том будущем, в котором понадобится какой-то правовой документ, на основании которого, так сказать, гражданская нация сможет мирно сосуществовать с самой собой и со своими соседями. Поэтому чем больше проектов, тем лучше, больше проектов хороших и разных. А как потом из этого делать, собственно говоря, работающий юридический документ? На нынешнем этапе такого рода творчество заключено в рамки узких групп. Понятно. Можно, конечно, себе представить некую платформу, так сказать, краудсторминга, как это называется, в которой каждый сможет вносить свои предложения. Это тоже можно сделать, что называется, не помешает, но...
Всесоюзный опрос.
Да-да-да, именно так. Но все же, как говорит нам наука политология, для того, чтобы любая конституция была принята обществом и соблюдалась, Не столько даже важно ее содержание, сколько процедура ее обсуждения и принятия. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы эта процедура не смотрелась каким-то элитным между собойчиком.
Но надо готовую брать какую-нибудь и переделывать? Или с нуля?
Вы знаете, я понимаю, так сказать, смелость мысли коллеги Юдина, в то время как все берут условно Конституцию 93-го года и очищают ее от лишнего, он решил написать, что называется, с нуля, from scratch, и написать такую Конституцию, которой еще и не было. Я буду все это читать внимательно. На поверхностный взгляд пока это больше напоминает советскую конституцию, точнее говоря, российскую конституцию 1918 года и проект Павла Пестеля под названием «Русская правда», чем действительно любой из ныне действующих конституционных документов. Но такого рода тексты нужны, потому что они будут мысль и порождают общественную дискуссию, которой у нас так сильно не хватает. Разумную, взрослую общественную дискуссию о существенных предметах, а не о личностях и их отношениях между собой. Но с точки зрения, скажем так, практической политологии, конечно, если вы хотите быть членом Организации Объединенных Наций и участником международных отношений, то лучше не иметь какую-то очень уж экзотическую конституцию. Лучше все-таки, чтобы там был раздел там, права и свободы, основные положения, территориальное устройство. Ну, в общем, как-то так, чтобы оно было чуть-чуть более привычно, но можно это наполнить творчески обновленным содержанием.
Ну, давайте скажем, что так совпало, что у нас как раз есть две лекции. Одна на тему сталинской конституции, другая как раз конституционные проекты декабристов, и на наших Бусти и Патреоне они есть, можете там их найти. Следующий вопрос тоже из чата друзей. Данила спрашивает. Не могу не спросить именно в этом городе. Часть релокантов продолжает работать на крупные российские компании, например, многие айтишники. Но все крупные компании сейчас связаны с государством. Если человек продолжает работать в такой компании, несет ли он ответственность за войну и репрессии в России? Просто, чтобы вы понимали, Данила как раз из таких айтишников, и у него есть такой подвопрос, который он зачеркнул. И как объяснить это своим друзьям?
Значит, если ваши друзья возлагают на вас ответственность за все, что происходит на белом светушке, пересмотрите свои дружеские отношения. Нужны ли вам в вашем ближайшем окружении такие люди? Значит, чем мне не нравится, так сказать, возложение ответственности? Ну, во-первых, коллективная ответственность – это фашизоидная концепция. Ее практическим следствием являются этнические чистки, децимации и геноцид. Поэтому, прежде чем думать, что это ваша больная совесть вас побуждает говорить такие вещи, сделайте паузу. И переслушайте программу «Статус». Мы об этом говорили неоднократно. Значит, ответственность каждый несет за то, что он делает, а не за то, что делает кто-то другой его именем или даже, боже мой, используя его налоги. Значит, поскольку вы не можете определять, на что ваши налоги идут, то вы за это распределение ответственности тоже не несете. А если вы еще и лишены избирательного права, то вы тем более несете ответственности за то, что делают лица, которых вы могли бы выбирать, но лишены такой возможности. Дополнительная моя, так сказать, претензия к размазыванию ответственности по поверхности состоит в том, что люди, которые этим занимаются, причем как для других, так и для себя, действительно бывают такие добрые граждане, которые вот сидят на полу, угнетясь этой ответственностью и дальше ничего не делают. Так вот, если вы берете на себя ответственность за президента Путина, то вы в этот момент, скорее всего, снимаете с себя ответственность за то, что можете делать лично вы, вот лично вы прямо сейчас. Значит, если вам грустно стало, то, во-первых, письмо политзаключенному напишите, подпишитесь на регулярные донаты правозащитной организации или
независимому
о политических преследованиях, или еще кому-нибудь. Вот. Но напишите. Значит, напишите открыточку, напишите письмецо посредством системы ФСИН письмо. Еще стало грустно, еще вторую открыточку напишите. И так пока не отпустит. Вот это вот полезное упражнение.
Последний вопрос. Екатерина Михайловна, вы много знаете о госслужбе и так далее. Многие выпускники как раз собираются поступать на государственное муниципальное управление. По вашему мнению?
Чего?
Что выпускники школ собираются поступать на государственное муниципальное управление. По вашему мнению, какие возможности на государственной службе есть в современной России? Есть ли перспективы роста или все решается золотым червонцем? И не является ли работа на госслужбе помощью Путину удержать власть?
Ну, вот тут на последний вопрос я вам должна ответить положительно. Да, является. Коллективная бюрократия – это основной инструмент поддержания общественной стабильности и, соответственно, функциональности политического режима. Это абсолютное право. Значит, при этом, как вы понимаете, без рациональной бюрократии страна жить тоже, по крайней мере, пока мы не достигли коммунистического режима или самоуправления имени коллеги Юдина, все-таки без бюрократии трудновато. Поэтому, значит, рекомендовать какому-нибудь свежему дизитке сейчас идти на госслужбу я, конечно, опасаюсь, потому что в этой системе вход рубль, выход 3. И вроде как ты подписывался, так сказать, заниматься социальной защитой, а уже через крайне короткое время ты обнаруживаешь себя едущим на какие-нибудь там новые территории с целью там тоже кого-нибудь социально поддержать. И тем самым участвуешь в чем-то таком, к чему близко подходить не надо. Даже не, можно не ехать на территории, а, так сказать, в рамках твоей собственной государственной службы заставить тебя делать дрянь какую-то. Значит, единственное, что могу сказать. Я понимаю, что люди все равно в государственном муниципальном управлении работать будут, в том числе и люди молодые будут идти туда работать, потому что это одно из немногих способов приобрести хотя бы первоначальный опыт. А что касается карьерного роста, золотой червонец тут не особенно при чем. Тут у нас, по крайней мере, начиная с определенной ступени, больше решается родственными связями и принадлежностями к грибницам и расширенным политическим семьям. Это тоже правда, вы в этом сами через очень короткое время убедитесь. Но на нижних этажах, на которых была я сама, можно приобрести некоторые представления о том, как вообще как страна живет. Только на государственной службе познаешь истину, как говорил Козьма Прутков. И действительно, что-то в этом есть. Поэтому я бы этот опыт всем чрезвычайно советовала, если бы не наше извращенное военное время. Единственное, некоторое такое правило буравчика, этическое, которое я могу порекомендовать, то есть вот где эта роковая грань между тем, что можно себе, можно делать, и чего нельзя себе позволять делать ни в коем случае. Смотрите. С одной стороны, есть логика. Если я не пойду на это место, то на это место пойдет нехороший человек и будет делать плохие дела. На этом тоже многие наворачивались, но в этих пределах еще как-то можно существовать. Роковой переход возникает вот в какой момент. Когда вы себе говорите, лучше я на своем месте сделаю эту маленькую подлость, чем на моем месте будет человек, который сделает большую. Вот тут уже вы ступаете одной ногой в ад. Этого нельзя. Как отличить одно от другого? Вам подскажет звездное небо над нами и нравственный закон внутри вас. А к сожалению, этом... придется принимать решение самостоятельно.
И мы на этом, к сожалению, должны заканчивать. Мы и так уже перебрали без хороших новостей. Просто подписывайтесь на канал «Эхо новости». Там они периодически есть. Поверьте, я там парочку нашел. Спасибо большое всем, кто был сегодня с нами. До свидания.
Программа Екатерины Шульман «Статус».